Здравствуйте, дорогие друзья. Разговариваем мы сегодня, к сожалению, по скайпу. Вы меня не видите. Я ваше присутствие ощущаю довольно остро. Я сейчас в Штатах и некоторое время еще здесь попреподаю. Потом, разумеется, мы соединимся. Понятно совершенно, что первая тема сегодняшнего эфира, еще до всяких вопросов и до всяких разговоров о текущей ситуации, это смерть Александра Гарреса. Многие почему-то ставят ударение на второй слог его фамилии. Сам он всегда себя называл именно Гарресом. Он был близким моим другом. Было, к сожалению, давно уже понятно, что ситуация плохая, но совершенно невозможно все равно с этим для себя как-то примириться. И первые мои слова сейчас, они обращены, конечно, к Ане Старобинец, его жене, матери его детей, женщине, которая все делала для его спасения. Многое на нее за последние 5 лет свалилось. Нужно сказать, что настоящим подвигом представляется мне и то, что она делала, и то, что она об этом рассказала. Дело в том, что когда вот Аня писала в Фейсбуке все эти подробности стремительно ухудшавшегося гарресовского состояния, многим, наверное, казалось, что это находится за гранью этики, за гранью человеческих возможностей. Вот когда она в последнем своем твите написала, не твите, а в последнем посте фейсбучном, что она проводит все время в его палате, и в этой палате все время шумит кондиционер, и возникает ощущение, что они в самолете, но только этот самолет падает. Мне тогда показалось, наверное, что действительно за пределами человеческих возможностей писать такое и говорить такое. Но, с другой стороны, я эту позицию могу понять, почему это было сделано. Потому что единственный смысл, который можно извлечь из проживания трагедии, это способность все-таки ею поделиться, чтобы другие в этом же положении почувствовали себя не одинокими, чтобы они поняли, что до них тут кто-то уже был. Это довольно, не скажу довольно, это может быть самый страшный опыт, который человеку доступно пережить. И Старобинец сумела с этим героически справиться. Поэтому первое мое, даже не скажу соболезнование, но рискну сказать, что и восхищение мое ей. Потому что это героизм. И не надо меня учить, как мне скорбеть. Сейчас все друг друга учат, я на эту тему буду говорить тоже довольно подробно. Но не восхититься тем, что она делала, тем, что делали они оба, невозможно. Что касается гарресовской литературы, мне кажется, он реализовался, конечно, далеко не полностью. Он, во-первых, умер, работая над романом. Этот роман был такой сновидческий, о второй реальности. Он не успел его внятно додумать, но успел его начать. Он работал, кроме того, над несколькими сценариями, сериальными, фантастическими, в очень сложном жанре. И я думаю, что мы эти сериалы, которые они вместе с женой писали, рано или поздно увидим. Но и то, что им сделано в соавторстве с Евдокимовым и самостоятельно, оно чрезвычайно значительно. Из всех их романов я больше люблю «Фактор фуры». Он, мне кажется, такой самый точный. Второе место прочно удерживает «Серая слизь», в которой практически предсказано очень многое в нынешней ситуации. А, пожалуй, из малой формы больше всего ему удалась «Поезд Чучхэ», которая задумывалась как сценарий. И если бы этот сценарий когда-то поставили, когда эта вещь была написана, это такой сценарий о лице Ходорковского. Продолжение наших общих тогдашних размышлений о «Гадких лебедях», о новом этом поколении, которое Ходорковский помогал формировать. Это грандиозная вещь. Если бы она была поставлена, но она, конечно, была слишком сложна для тогдашнего российского кинематографа, про нынешний я вообще не говорю. Но вот эта повесть «Чучхэ», изданная в шубинской редакции, больше она нигде не выходила, она, мне кажется, огромным прорывом и в сюжетостроении, и на уровне мысли, на уровне социального прогнозирования. Вот если к ней сейчас обратиться, даже не режиссер, а читатель, он получит, конечно, колоссальный импульс. Да и вот что самое главное, Гаррес был человеком удивительным совершенно, удивительно хорошим. Таких не бывает. Он был одним из последних порождений советской действительности. Таким, он родился в 1975 году и был последним поколением людей, которые застали по-настоящему Советский Союз. Родился в Белоруссии, по отцу грузин, жил в Прибалтике, жил в Барселоне, жил в Москве, умер в Израиле. Он очень страдал, я знаю, и от своей бюрократической непривязанности, и от абсолютной бездумности, которая, впрочем, как-то компенсировалась тем, что уж в русской-то литературе он чувствовал себя абсолютно как дома. Но при этом вот этот его космополитизм и эта легкость и широта его интересов, это как раз было советским. Это последний отголосок интернационального советского проекта. И очень страшно, что конец Советского Союза перерубил пополам это поколение, выбросил его в мир, в котором ему не было места. Из людей, которых я мог бы с Гарсом сравнить, вот, может быть, по творческому потенциалу и по широте взглядов, ну, только могу сейчас назвать, пожалуй, Николая Караева, который живет и работает в Эстонии, ну и, конечно, Лешу Евдокимову, который остался, дай бог сил ему дальше работать. Я очень надеюсь, что эти люди, оба замечательные фантасты, как и Гарас, что они каким-то образом себя сберегут, потому что из всех людей, с которыми мне сейчас приходится общаться, эти, наверное, самые сложные, самые интересные, и мне очень трудно поспеть за их эрудицией и ходом их мыслей. Гаррес был человек безупречный, безупречного мужества. Я иногда вот думаю сейчас, когда его вспоминаю, я думаю, господи, нет ли здесь какой-то ужасной закономерности, что его убрали, чтобы он не увидел худшего. Потому что это худшее носится в воздухе. Может быть, здесь это так и есть. Но я постараюсь, во всяком случае, эту мысль от себя гнать. Значит, очень много вопросов о том, что я, собственно, делаю в Штатах. В Штатах я преподаю в университете калифорнийском UCLA. Читаю такой курс, который называется «Метасюжет русского романа». Читаю по-английски, но русскоязычная аудитория тоже приглашается на это дело. Многие спрашивают, как на эти лекции попасть. Ну, во-первых, две лекции будут в Сан-Франциско, в окрестностях его, в Маунтин-Вью. Они будут 13 и 14 и называются, соответственно, Бродский как поэт русского мира и Сергей Довлатов «Конец мифа». А что касается вот этого курса по метасюжету, который собрал достаточное количество забавных очень американских студентов, среди них ирландцы, немцы, китайцы, русских довольно много, то это курс, который рассказывает о трех примерно метасюжетах советского века. О трех сюжетах, которые по-разному воплощались навязчиво, в общем, без всякого согласования авторов между собой, которые синхронно приходили авторам, это, собственно, и есть метасюжет. Сюжет об упадке семьи, сюжет о плоти и сюжет о бегстве с любовником, который описан был в известной новогазетовской статье и объединяет в себе Лолиту, Тихий Дон и доктора Живаго. Тут много довольно таких мрачных парадоксов. И суть потому, что эта тема очень хорошо ложится на историю 20 века. Наверное, какие-то объективные основания под такой синхронностью фабульной они были. Приходите, читается это по понедельникам и средам в таком корпусе Humanities в UCLA, в Вествуде. Это, в общем, русские американцы, которые хотят это послушать, они там без всяких проблем на это дело попадают. Кроме того, мы помним волшебное слово «Элло». Что касается ближайших перспектив, то, видимо, и в апреле, и в мае я буду на некоторое время появляться в Москве, что-то здесь рассказывать, читать, а потом возвращаться и, наконец, в июне, когда надо будет уже сдавать роман «Июнь», вернусь окончательно. Надо ли бороться с тщеславием, спрашивает Алексей, ведь некоторые девушки не любят тщеславие. Знаете, некоторые юноши тоже. Тщеславных вообще никто не любит. Но, Леш, тут и в чем вопрос? Вы говорите, надо ли бороться с... Да вопрос, можно ли бороться? Я никогда не встречал людей, которые могли бы бороться с какими-то своими качествами. Они, как в известном диагнозе, который когда-то поставил Владимир Леви в разговоре, нельзя снять с себя зависимость, но можно пересадить себя на другую зависимость. Скажем, из алкоголика можно сделать трудоголика. Но вот из тщеславного человека очень трудно сделать человека скромного. Каким родился, таким пригодился. И вообще, завязывайте вы, друзья мои, вот с этой странной надеждой переделать себя. Себя можно иначе использовать. Но переделать себя, трансформировать, Мне кажется, заведомо невозможно. Ну, посмотрите, об этом же рассказывает толстовский отец Сергий. Попробовал князь Кайсадский переделать себя, все равно оставался тщеславным. Чудо должно случиться, чтобы, ну, в его случае это была встреча с Поленькой, да, с подругой лет его детских, но в принципе человек не может переродиться. Поэтому борьба с тщеславием – вещь достаточно безнадежная, так же, как борьба с обсессиями, например, или борьба со страхами. А можно заставить эти страхи служить себе, как вот, например, заставляет их Хичкок, или как заставляет Гор Вербинский. Тут, кстати, довольно много вопросов, как я отношусь к фильму «Cure for Wellness», то есть «Лекарство от здоровья». Понимаете, Вербинский, он же вообще мой любимый режиссер. И он всегда был очень успешным режиссером. Потом он по какой-то странной глупости публики, глупости критики провалился с «Рейнджером», но я считаю, что это ошибка. Фильм этот еще станет культовым обязательно. И вот теперь, значит, «Лекарство от здоровья» – абсолютно артхаусный такой боевик, который далеко не собрал еще своих затрат, в лучшем случае выйдет в ноль. А свои 40 миллионов должен он собрать, но вызывает он очень стойкую негативную реакцию. Дело в том, что мне кажется, что Вербинский снимал не триллер, конечно, он снимал сон, такой сон о своих навязчивых состояниях. Как всегда, очень много лейтмотивов, прекрасных, тесно связанных, сложно уложенных. Сюжет плохой, сюжета нет, в общем. Но есть замечательная музыка, и есть главное. Удивительная мелодия, удивительный ритм рассказывания этой истории. Вот он стал снимать сны. А Малик что делает? Ведь он тоже экранизирует сны, по большому счету. Я боюсь, что это тренд такой, что и Триер делает то же самое. Что эта тенденция, вместо фильмов со связанной фабулой, мы начинаем получать вот такие фантастические, поэтические вариации на темы. Воздействует он сильно, он красивый все равно. И мысль в нем прочитывается совершенно отчетливо, но просто это не жанровое кино. Я бы рискнул сказать, что это вне жанрового или за жанровое кино. Потому что жанр кончился. Ну, скучно стало, надоело. После вашей лекции об оттепельной литературе я прочитал «Что же ты хочешь Кочетова», чтобы лучше ощутить атмосферу 60-х. Насколько я понял, власти даже тогда этот роман, если не запрещали, то не рекомендовали, как бы стеснялись. А сейчас со всех экранов идут буквальные цитаты этого бреда. А можно ли лекцию о дискуссиях в советской литературе? Можно, но лекция будет все равно аспекторством, потому что аспекторского предложили. Три человека не сговариваясь, а поскольку это мои любимые вещи с Пастернака всего, то я буду говорить о нем. Я коротко отвечу. Ну, то есть короткую лекцию в этих дискуссиях я могу сейчас вам предложить. Значит, конечно, вы совершенно правы. Вы просто, я бы сказал, пророчески правы, дорогой Рики, в одном. В 60-е годы многого из того, что сегодня преподносится как официальная доктрина, принято было стыдиться. То, что мы получили сегодня, по сравнению с Советским Союзом, это и мелко, и провинциально, и убого. Ну, как в Леоновском романе «Пирамида» сказано, что каждое следующее сечение этой пирамиды будет уже, чем предыдущее. Это пирамида деградации. И, конечно, в 60-е годы воспетый Евгением Евтушенко, румяный комсомольский вождь Павлов, он воспринимался как абсолютно одиозная фигура, хотя и считался вождем так называемой русской партии. И Лобанов, и, естественно, Кочетов, и другие представители ортодоксальных убеждений, они и Суслов, они были все-таки в 60-е и 70-е годы скорее маргиналами. Над ними принято было смеяться. Такого, чтобы 90% населения страны ощущало себя на необитаемом острове или на плохо обитаемом, редко обитаемом острове и окруженном вдобавок враждебной вселенной, такого не было. И, конечно, роман «Чего же ты хочешь» воспринимался как довольно неловкий, такой кратковременный пароксизм сталинизма, такой его, если угодно, болезненный повтор, что часто бывает, такой Юлиан Отступник. Но надо вам сказать, что положение Кочетова было вообще в 60-е годы довольно трагично. Он все-таки, во-первых, он был ортодоксальнее партийцев, еще ортодоксальнее, чем сама эта партия. Партия вырождалась, она становилась все более конформной, все более конвергентной, все больше смотрела на Запад, все больше ценила комфорт и все меньше любила комиссара.
а почта был приводит свои комиссар. Во-вторых, конечно, ренессанс, такой, я бы сказал, пароксизм сталинизма, он был связан не с интернациональной большевистской идеей, скорее с идеей такой коммунистической, даже антикоммунистической, точнее, с идеей национальной. Это была такая попытка русского нацизма. И журнал «Молодая гвардия», и журнал «Наш современник», такие авторы, как Ганичев и Викулов, они же к советской власти относились довольно осторожно. Потому что в советской власти их смущал, как они это называли, космополитизм. Ну и, конечно, большое количество евреев тоже вызывало у них некоторые негодования. Такие авторы, как Анатолий Иванов, например, они совсем не чурались прямого, как это тогда называлось, жидоедства, в кавычки беру этот термин. И поэтому огромное количество людей, которые сегодня повторяют зады тогдашней идеологии, они никакие не коммунисты, они не почетовцы, они как раз антикоммунисты. Потому что коммунизм – это идея модерновая, модернистская, а они типичные архаики, архаисты. Это довольно отвратительная такая школа, которая, с одной стороны, защищала Валентина Пикуля, который подвергался официальному разгрому, да, с другой стороны, выдвигала таких авторов, как Иванов, Проскурин, Шундик, ну и так далее. Это весь круг нашего современника довольно занудный, да, ну, почвенный, такая установка на сознательную архаизацию. Кстати говоря, из всех дискуссий наиболее интересных и значимых в 70-е годы, ну, как бы контуру этой дискуссии задали две. Одна статья Петра Плиевского к понятию гения, которая в конце 60-х была таким манифестом антимодернизма. Там было сказано, что гением провозглашается любой непонятный массам модернист, любой человек, который в contemporary art не умеет двух линий параллельных провести, но тем не менее умеет интерпретировать свои черные квадраты как искусство нового века. Это была статья во многом справедливая, конечно, но во многом направленная против модерна, против усложнения искусства и как бы в защиту общепонятности, в защиту массовости, а по большому счету в защиту архаики, конечно. Вторая дискуссия, наиболее интересная, имела место 21 декабря 1977 года. Я почему помню, потому что сам я рожден 20-го, и это как раз вот к моему десятилетию. Они проводили дискуссию в ЦДЛе, которая называлась «Классика и мы». Там впервые Куняев резко выступил против, не скажу модернистов, против горожан, это тогда называлось. Это была дискуссия против, направленная против современных интерпретаций классики, а в более широком смысле против молодежи, а в еще более широком против, как они это назвали, космополитизма. Вот это было первое легальное столкновение почвенничества и либерализма на базе советской идеологии. Они оба, как и во время всех советских дискуссий, оба главных оратора, настаивали на том, что я не помню сейчас, кто возражал Куняеву, там довольно многие ему. Рассадин, насколько я помню, там был и тоже пытался как-то его на место поставить. Ну, многие были. Все, кто ему возражали, они тоже пытались остаться на советской почве. Они как бы доказывали, кто из них более советский. Понимаете, это была по большому счету, вот что я пытаюсь объяснить, это была схватка за советскую власть. Все время русская партия, почвенная партия, партия, которая настаивала на репрессиях, на запретах, на моральном ригоризме и так далее. Все время эта партия пыталась доказать, что она полезнее, что она с ее культом Грозного, с ее культом запретительства, что она лучше предложит свои услуги дряхлеющему советскому проекту. И они пытались космополитизм советский заменить вот этим откровенным нацизмом. Ну, потому что то, что устраивал Анатолий Иванов в «Молодой гвардии», писали, кстати, отнюдь не безнадежный. Ну, это кошмар просто, это в руки взять нельзя. И вот впервые они заявили о себе тогда. Ну, нельзя не вспомнить, конечно, статью Олега Михайлова 72-го года «Верность», которую Николай Богомолов замечательно точно назвал когда-то манифестом советского черносотенства, там, где изничтожался Набоков. Впоследствии Олег Михайлов стал одним из его главных комментаторов и публикаторов, но точно так же, как главный гонитель Достоевского Ермилов,
после оттепели оказался главным комментатором Достоевского и там, составителем его десятитомника. Такие метаморфозы бывали. И грех, конечно, осуждать трагически погибшего Михаила, царство небесное, но эволюция очень занятная. Вот эти дискуссии, они в советское время уже кипели. Апофеозом их стал спор вокруг двухтомного романа Владимира Чевелихина «Память». Роман очень плохой, прежде всего, плохо написанный, с моей точки зрения, но он манифестировал вот эту самую опору на старину, на ее нравственные ценности и резкую, жгучую ненависть к современности, которая там тоже была. Чевелихин был писателем очень слабым. Это просто очевидно любому, кто прочтет его тексты. Но при этом он был таким очень упертым, очень упорным, пассионарным публицистом. И вот его эволюция как раз была очень наглядна. От абсолютно советского, комсомольского обозревателя, журналиста, к абсолютному националисту, такому, чей роман, собственно, и дал название самому черносотенному обществу конца 80-х годов. Любопытно, что он пытался под свои знамена привлечь и декабристов, и вообще всю русскую общественную мысль, вплоть до Герцена. Но Чевелихин тоже трагически рано умер и не успел увидеть торжества своего проекта сегодня. Мне кажется, что советские 70-е и 80-е были умнее и сложнее, чем в нынешнее время, и поэтому я с горькой ностальгией вспоминаю этих временах, когда на страницах литературной газеты одни советские писатели побивали других советских писателей, упрекая их в недостаточной советскости. О чем роман Куртова Негута «Завтра для чемпиона»? Согласен ли вы, что Килгар Траут – пародия на самого себя? Почему пародия? Видите ли, вот на этом семинаре с вами я как раз рассказываю, что пародия, во всем случае, в высоком ее значении, это единственный способ движения литературы, единственный способ ее развития, потому что человечество, смеясь, как мы знаем, расстается со своим прошлым. И Дон Кихот – пародия, и Гамлет – пародия, кстати говоря, на хронике Самсона «Грамматика», где Гамлет всех побеждает, и где он вообще такой буйкий малый. И в Евангелии есть элементы пародии на Новый Завет, без которых не было бы абсолютной популярности этой книги, как правильно заметил один мой студент, ведь пародия потому так популярна, что она опирается на общеизвестный образец. Она реферирует с тем, что знают все, поэтому она задевает за очень многочисленные крючки. Вот мне кажется, что пародия – дело вообще хорошее. Конечно, не пародия. Тоже такой генератор замечательных идей. Но Килгар Траут с автором соотносится не напрямую. Да? Всегда я рад заметить разность. Если вы помните, именно автор Килгару Трауту должен в конце даровать бессмертие. Помните последнюю потрясающую фразу роман? «Верни мне молодость! Верни мне молодость!» И вы слезы. И etc. Последняя надпись. О чем роман, знаете, мне трудно говорить, потому что я жизнь прожил с этим романом. Я прочитал его, когда мне было 8 лет, на даче, в журнале «Иностранная литература», который там лежал пачками. И то, что роман меня в детские годы необычайно привлекало. И мне так нравилась эта книга, что я, честно говоря, понятия не имею, о чем она. Я не смогу совершенно противоположные интенции. Я сейчас не буду не сравнивать, я просто говорю, что 50 лет такую книгу должен вообще написать каждый. Ну, как подвести предварительные итоги. И вот эти интенции совершенно противоположные. Унигут выбрасывает все из своей головы, а я, наоборот, пытаюсь привести в какую-то систему то, что я к этим 50 годам понял. И для его писания этого романа было, я думаю, наслаждением. Потому что он действительно хохоча расстается в своем прошлом и вышвыривает все, что отягощает его бедную, больную американскую голову. А я мучительно напряженно, в отчаянии привожу хоть к каким-то позитивным итогам, хоть к какой-то системе, то, что я успел за эти 50 лет понять. Поэтому вот «Июнь» такая для меня мучительная книга. И я не знаю, насколько легко будет ее читать,
Я стараюсь, чтобы легко. Но писать ее ужасно тяжело. После нее, надеюсь, во всяком случае, следующие 50 лет я буду заниматься уже только какой-нибудь веселухой. Расскажите о христианской эволюции Гоголя. Ясны ли причины его безумной религиозной аскезы и так далее? Ну, как вы понимаете, это вопрос не на две минуты. Как раз вот о Гоголе и Бабеле, двух странных таких инкарнациях, мы будем говорить на следующем семинаре. You are welcome. А если серьезно, то причины гоголевской эволюции, как мне кажется, они в самом характере его таланта. Потому что Гоголь по природе своей, он нисколько не пересмешник и нисколько не сатирик. Гоголь – духовный учитель. Гоголь пытается создавать, и создает очень успешно, топосы. Создает места, которых до него не было. Он создал Украину, создал Россию, во всяком случае, провинциальную. Создал вот этот вот уездный город в Приозере. Создал Петербург, потому что Петербург и дальше развивался по лекалам, заложенным в петербургских повестях Гоголя. А вот при попытке объяснить России смысл ее существования, как во втором томе, вот здесь он и сошел с ума, и ему понадобилась помощь религии. Религиозная аскеза, религиозные консультации, потому что без религии на этот вопрос ответить нельзя. Он увидел страшную, роковую, засасывающую пустоту. Крич, что ж ты смотришь на меня. А заполнить эту пустоту, объяснить ее, он ничем не смог. Хотя увидел, провидел почти всех персонажей будущего века. Подробнее об этом поговорим через 3 минуты.